ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Вторая песня Шримад Бхагаватам, первая глава, первый шаг в познании Бога. Текст 10. Санскрит. Тат ахам те битасьями махапаурушико бхаван ясья шрадатта таммашу сянмукунде мати сати. Тат это
Ахам,
я,
те,
тебе,
Абхидхасьями,
буду рассказывать,
Махапаурушика,
искреннейший преданный Господа Кришны,
Бхаван,
о добродетельный,
Ясья,
из которого
Шрадатхатам,
у того, кто слушает, с глубоким почтением и вниманием.
Ашу,
очень скоро.
Сьят,
появится.
Мукунде,
в Господа, дарующего освобождение.
Мати,
вера.
Сати,
непоколебимая. Тут много санскритских слов, которые имеют очень емкие значения, как я понимаю. Я, конечно, не знаю санскрит хорошо. Я говорю из опыта чтения Шримад-Бхагавата, где есть транслитерации в стихах, и можно видеть различные толкования этих слов. Много очень синонимов можно встретить. Вот такие слова, как Маха Паурушика или Бхаван, добродетельный, Шрадатхатам, того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием, Мати, то есть много значений очень. Так что стих, он очень емкий, и комментарий тоже емкий. И прочитаем перевод текста. Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад-Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний преданный Господа Кришны. Здесь переводится как самый искренний, Маха-Паурушика. Маха-Паурушика будет объясняться в комментарии, что это за значение такое Маха-Паурушика. Есть разные категории преданных. Вот есть Маха-Паурушика, особая категория, здесь высшая категория. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает Шримад-Бхагаватам, неослабным вниманием и почтением слушает Шримад-Бхагаватам, обретает непоколебимую веру Верховного Господа, дарующего освобождение. Тут описывается всего две квалификации, которые нужны. Внимание и почтение. Это интересный момент. Он тоже будет разъясняться в комментарии. Всего две квалификации, ничего другого. Не упоминается вообще. Вид как бы человеческого рождения, да, или то есть его происхождение, его опыт или возраст вообще не упоминается практически ничего другого. Будем читать комментарии Шрилы Прабхупады. Общепризнано, что Шримад-Бхагаватам является квинтэссенцией ведической мудрости. Это общепризнано, но Тот, кто изучает ведическую литературу, он должен знать это. Что Шримад-Бхагаватам – плод всей ведической литературы. Комментарий на Веданта-сутру. Веда-анта – значит уже конец вед, вершина, заключение. И Шримад-Бхагаватам – это комментарий. Причем без комментария Веданта-сутра не постижима. То есть практически невозможно понять Веданта-сутру без комментария. Как и сам Бхагаватам, также нуждается в комментарии. Так же, как Бхагавад-гита тоже нуждается в комментарии. Метод получения ведического знания носит название Аварохапанхи. Метод. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности. Вот. Этот метод нарушен сегодня, потому что сместились понятия ценности. Сегодня метод, он другой, получение знания. Метод предполагает, что вы обладаете уже склонностью к изучению философии, к языкам, то есть к наукам. Если такой склонности не имеете, то к вам неприменима передача знания вообще. Неприменима, если вы неграмотный человек, то... То здесь Аварохапанхи, цепь ученической преемственности, никаких других условий. Философ и лингвист, или вы просто обычный рабочий, домохозяйка, или бизнесмен, не имеет значения. Не упоминается никаких материальных обозначений. Просто Аварохапанхи, авторитетная ученическая преемственность для любого человека. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностью к исследовательской деятельности, но успех того, кто постигает духовную науку, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. Вот какая тут вещь подчеркивается. Вот что такое преемственность. То есть каждый из нас зависит от милости духовного учителя, не от своих каких-то способностей. Это можно видеть на... Пример дается. Пример дается искры, Прабхупада приводит. Пример такой нередко. Искра, отделенная от огня, удаляющаяся от огня. То есть, что с ней происходит? Она гаснет. То есть, она как бы теряет эту потенцию. И вот искры, которые выброшены огнем, они падают, скажем, на почву, и какое-то время они держат в себе этот потенциал. Какое-то время. Но обязательно с течением времени они угасают. Угасают. И вот есть искры, еще не угасшие. То есть есть способные люди. У них хорошая память, допустим, у них есть склонность к добродетели, к аскезам, к изучению. Интерес, может быть, они даже проявляют к духовному. Или они альтруисты, то есть какие-то выдающиеся люди. Да, яркие искры. Горит. Талант, способности имеет. Это все. Есть искры, которые уже вот угасшие наполовину и совсем уже не проявляющие никаких признаков, да, вот этой энергии, способностей. И кажется, что вот искра, в которой есть потенциал очевидный, она более способна, да, к духовной практике, так кажется. Потому что, ну, человек понимает, воспринимает, откликается. Но происходит странная вещь. Если вот искру не приближать к огню, она погаснет. Но погасшую искру, если приблизить к огню, она снова вспыхнет. Смотрите, что происходит. Вот такой пример пропадает. Можем выглядеть погасшими искрами, то есть не иметь каких-то особых способностей, талантов, выдающихся склонностей к философии. Но если использовать Аварохапанхи, можно получить милость духовного учителя, и можно восстановить все свои способности, проявить. И тогда, ну, милость будет, ну, полноценна. Духовный учитель должен быть доволен учеником. Только тогда к последнему придет понимание духовной науки. Вот такой необычный метод. Однако не следует считать, что этот процесс представляет собой некий мистический акт, в ходе которого учитель, будто волшебник, вкладывает духовное знание в ученика, словно заряжая его электричеством. Ну, мистики иногда так вот думают. Истинный духовный учитель дает ученику аргументированные разъяснения, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. То есть задача духовного учителя – разрушить сомнения, невежество в сердце ученика. Сердце ученика. И поскольку речь идет о сердце именно, а не просто разоблачить ум, какие-то логические доводы предоставить, недостаточно. Им надо добраться до сердца ученика. И поэтому в этом аспекте ключевую роль играют отношения внутренние. Глубокие внутренние отношения. Вот только тогда может быть разрушены все сомнения в сердце. Именно. Мы видим, что сомнения в уме можно разрушить за одну лекцию, привести какие-то аргументы, логически все объяснить, обосновать, и не будет возражений, вопросы, ответы, и все кажется ясно. На уровне ума. Но на уровне сердца это может не произойти. То есть человек может оставаться все равно в позиции наслаждающегося. И вот только когда возникают эти близкие духовные отношения между гуру и учеником, только тогда ученик чувствует свою причастность уже к духовной жизни, не к аргументам, не к философским аргументам как таковым, а к жизни, то есть бхава. Он может почувствовать вот это единство с духовным человеком, с духовным учителем. Вот. Вот этот момент уже называется милость. То есть он принят в семью, часть семьи становится. То есть он начинает жить этими наставлениями. Поэтому это не просто передача какой-то энергии или там, типа электричества, да? Аргументированное разъяснение, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю и служа ему. Вот. Вопрошание служения – это как раз иска приближается к огню. Вот сближение происходит таким образом. Все остальное в ученике происходит естественно. То есть качество проявляется естественно. Он вспыхивает, как иска, естественно. Как, например, можно привести примеры из истории, которую рассказывает Господь Чайтанья Махапрабху. История охотника Мригари, который далеко не был философом, не был даже по происхождению арийского происхождения. Человек был низкого уровня сознания, очень низкого уровня сознания. Там описывалось, чем наслаждался этот охотник, как он жил. Сегодня люди наслаждаются развлечениями, используя интернет, кино, музыку и все остальное. У него этого не было. У него не было даже простой культуры материальной. Просто убивал животных и наслаждался убийством. Медленным убийством причем. То есть его вкусы были очень извращены, очень низкого уровня. Ему нравилось убивать животных медленно. Этому научил его отец еще. Род охотника. Не читал никогда книг, ничего подобного. Но как охотник он живет все-таки в окружении ариев, цивилизацию, он видит издали. И он увидел Нарада Муни. И Нарада спросил его, зачем такие грехи совершаешь? Ведь ты же будешь страдать точно так же, как эти животные. Поскольку он как бы на расстоянии, на дистанции наблюдал все-таки вот эту арийскую цивилизацию, он что-то, может быть, и слышал о Боге и законах Бога, о грехах и добродетелях. Слышал. И он испугался при присутствии Нарады, что Нарада передал ему эту бхаву, трансцендентную бхаву, бхаву сострадания. Никогда не встречал такого охотника. Не знал, что могут люди сострадать животным. Какая разница между убитым животным и неубитым животным, спрашивал. Почему ты беспокоишься о животных? А какая, собственно, разница, убивая их сразу или постепенно? Но когда он почувствовал ту бхаву сострадания настоящую, он испугался. Испугался и поверил, что грехи придут, реакции придут за его грехи. И таким образом, так или иначе, он получил от него мантру. Практиковал ту мантру. Все, больше ничего. Он просто следовал наставлениям духовного учителя. И он изменился. Изменился до неузнаваемости. Настолько, что люди стали переходить в то место, чтобы увидеть собственными глазами эти перемены. Неужели такой человек может измениться? В этом мире мы видим, что люди могут ненавидеть кого-то. Особенно это касается межнациональной вражды. Она не утихает, вот сколько мы живем в жизни, она не утихает никогда. ничего не могут сделать. Людей ненавидят, людей другого происхождения, другого умонастроения. И тем не менее, если следовать наставлениям Аварохи Панхи, если возродить себе это сознание Кришны, вражда утихает. Сколько я себя помню с детства, вот, до нынешнего времени, эта политическая обстановка в мире всегда не меняется. Не меняется. Знаете, как вот бабочка ночная, она рождается после заката солнца, а умирает перед восходом солнца. Она никогда не видит солнце. Мы вот живем всю жизнь и не видим мира никогда. Даже не видели, что такое вот мир. Где вот эта среда, где вот можно почувствовать мир. Впервые это почувствовал, когда мы приехали в поселение преданных в Альмегард, это Швеция, под Стокгольмом. Впервые в жизни мы выехали и увидели поселение преданных. Не видели, что преданные жили вместе, значит, была своя земля, свои дома, там свой храм, своя школа, свои коровы, свое озеро. И все, и только преданные живут там, вот такая атмосфера, да. Нет материалистов вообще. Мы же через тюрьмы все проходили, через преследование. И тут вдруг в таком вот, в таком контрасте мы попадаем в эту среду и просто глазам своим не верим, что все это вот в сознании Кришны может быть вокруг. Любой человек, проходя мимо, говорит вам Хари Кришна, любой человек. Можете свободно мантру повторять, можете петь Хари Кришна где хотите. И даже у кота там было какое-то духовное имя, которое там, поля сторожил от мышей. Даже у кота было духовное имя. Мы вошли в храм, вели панчитатву, мы такого в жизни видели. Атмосферу благовония, знаете, эту вот чистоту, вот этот вот дух храмовый. И там дети из Гурукулы пели киртан с шихами в тхоте, мальчишки громкими голосами, звонким поют Хари Кришна, им нравится. И у нас все женщины, которые были с нами, все заплакали, которые просто рыдали, видели это сознание Кришны. Мы хотим так жить все в мире, в таком атмосфере. Мы никогда не видели этого мира. Мы родились во вражде, у нас были враги народа, у нас были революции, были вечные проблемы, были всегда враги, а тут нет врагов. Мы не думаем, кто швед, кто русский, кто немец вообще. Мы вообще забыли про это. А вот таким образом, вот видите, какая может быть разница, да, которую мы никогда не знали, даже жизнь проживаем. Не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему духовному учителю, да. В данном случае духовный учитель Шукадева Госвами готов в точности передать то, что услышал от своего великого отца Шилы Вьясадевы. А ученик Махараджа Парикшит является великим преданным Господа Кришны. Преданным Господа Кришны считается тот, кто искренне верит, что, став его преданным, получит все необходимое для духовной жизни. В наставлениях, которые сам Господь дает на странице Бхагавад-гиты, ясно сказано, что Господь Шри Кришна есть все. И тот, кто полностью предается Ему, становится самым совершенным из праведников. То есть есть все, в нем все. Все как энергии, все полубоги, все аватары, все проявления. Это все в одном слове Шри Кришна. Все. Полнота. О, Пурнам также описывается. Полная полнота. И тот, кто предается ему, становится самым совершенным из праведников. Чтобы изучить Шримад Бхагаватам, необходимо обладать непоколебимой верой в Господа Кришну. И тот, кто слушает Шримад Бхагаватам от такого преданного, как Шукадева Госвами, в конце концов, подобно Махараджи Парикшиту, непременно достигнет освобождения. Профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам и псевдопреданные, чья вера основывается на недельном слушании Бхагаватам, не имеют ничего общего с Шукадева Госвами и Махараджи Парикшитом. Шрила Вьясадева начал рассказывать Шримад Бхагаватам Шукадеве Госвами с самого первого стиха. Джанмадиесья. И Шукадева Госвами излагает его царю в той же последовательности. Да, что касается Шримад Бхагаватам, то сначала он вымещает все лишнее, у нас много лишнего. Мы не Шукадева Госвами и не Махараджа Парикшит, которые получали это все изначально. С 5-летнего возраста мы должны уже обучать детей изначально, чтобы не было вот этих загрязнений, осквернений, самскар плохих. Что потом труднее будет. В нас заложены вот эти вот материальные представления глубоко, потому что возраст предназначен для обучения, мы использовали неправильно. И в нас заложена ложная наука, в которую мы уже не верим, но продолжаем жить и пользоваться именно этим знанием. Это называется самскара. Привычка. Это стало нашей привычкой. От нее избавиться трудно. Уже понимаем, что человек не произошел от обезьяны, но мыслим все еще подобным образом. Уже понимаем, что жизнь не случайно возникла, а сотворена для этих форм жизни. Но продолжаем думать то же самое. Также при этом трудно еще осознать, что деревья, птицы, насекомые, животные – это эволюция души. И относиться к этому правильным образом. Даже преданным. Даже у преданных могут возникать впечатления, что это мой друг, это мой враг. Даже у практикующих. Это самскары прошлого. Мы с нас научили изначально видеть друзей и врагов. Так различаться. Врагов нужно уничтожать. Это у нас изначально было. Но в меня заложено точно, я говорю, на свой опыт. Нас обучали только на примерах гражданской войны, революции, Великой Отечественной войны. Только на эти героические примеры, что нужно убить врага. Это самскара. И, конечно, если посмотреть сегодняшнее, что происходит в мире, это очень обостряется. Очень обостряется. И нельзя это остановить материальным образом. Как говорил один преданный Ананта Шанти. Ну, убьете вы врага, фашиста, например. Что изменится? Люди спрашивают, как что изменится? Все будет лучше. Говорит, нет. Вы убьете его тело, но вы не убьете его ум, его сознание. Он родится снова фашистом. Видите, ничего не изменится. Мы видим, что все осталось на месте в мире. И коммунизм, и капитализм, и фашизм, и социализм, и нацизм, и национализм. Все эти измы все равно есть. Просто, может, немножко меняют форму, но те же самоубеждения все равно остаются. То есть просто убив человека, мы не меняем концепцию жизни. Сознание нужно изменить. Убить демоническое сознание, да, не тело. Поэтому просто вот эти бессмысленные войны, говорится, они. Ну, на какое-то время они страх наводят и устанавливают какое-то вот перемирие, но мира на самом деле настоящего не существует с этой точки зрения. Конечно, не избежать всех этих вещей, потому что есть агрессия, есть несчастье, есть... Нужно, да, бороться, нужно все-таки, если есть враги, отстаивать свою свободу. Это приходится делать. Это нельзя отменить в такой ситуации. Невозможно остановить вот эти сейчас все действия агрессивные военные в мире. Подготовку к Третьей мировой остановить никаким материальным способом. Это произойдет. Прабхупада сказал, что раз они накапливают потенциал атомного оружия, они используют его. Он говорил об этом. Это все равно будет использовано. Раз они создают его в таком количестве, это все равно будет использовано. Это тоже Прабхупада говорит. И мы видим, что мир не останавливается, он накапливает потенциал этот больше и больше. Мы говорим сейчас о мире целиком. И что же может остановить вот мировые такие тенденции? Только что Бхагавата. вот эти духовные знания, полученные от духовного учителя. Не то, что остановить, а трансформировать. Как я читал об одной тюрьме в Индии, где применили випассану. В духе эксперимента, конечно, это сделали. Это была очень жестокая тюрьма. Там говорилось, что индийские тюрьмы самые жестокие в мире. Почему? Ну, в то время. Потому что там еще перемешивается кастовая система. Ненависть, вот эти различия кастовые. И в тюрьме они все эти еще обостряются, плюс еще тюремные законы. Ненавидят тюремщиков, конечно, заключенные, потом они там озлоблены своими преступлениями, и большинство из них считает, что их неправильно наказали, что другие тоже виноваты, еще хуже нас есть, ну, обычное сознание. У них там своя система, очень жестокая система отношений, очень жестокая. И как они выяснили, что после тюремного заключения, когда люди отбывают срок, они выходят на свободу и продолжают мстить потом. Они не меняются к лучшему. То есть на самом деле. Они боятся тюрьмы, конечно, но они озлоблены, на самом деле, еще сильнее озлоблены на жизнь. И вот одна женщина стала там начальником тюрьмы. Описывается эта история документальная. И она решила какие-то духовные методы применить там. Или почти духовные методы, вы не знаете, много всяких методов. Она решила применить випассану для них. Это система отстранение от тела материального. Буддийская практика, скорее всего. Но это отстранение от тела. От мыслей, от чувств, от тела, от его функций. И очень трудная практика, на самом деле. Она пригласила учителя випассану и сказала, не можете вы для заключенных провести 10-дневный, значит, курс? Он сказал, нет, для заключенных это невозможно. Нет, нет, нет. Они не готовы в таком сознании, где там очень сильно обострены представления о друзьях, врагах, вот эта ненависть, злоба, они чувство несправедливости, отчаяния, то есть такие смеси, говорит, в таком состоянии. Как? Это же нужно добровольно делать. Но эта женщина как ему проповедовала, как-то она сказала, что мы, ну, дисциплина в тюрьме, они будут послушны, мы попытаемся хотя бы, давайте эксперимент проведем. Она убедила его. Собрали заключенных, вышел инструктор, сказал вступительную речь. Конечно же, заключенные все молчали, тюремной как бы, организации. Но внутри они были настроены очень агрессивно. И думали, вот такого еще, значит, издевательства над нами еще не было. Карцер был там, палки были. Но вот такого издевательства, чтобы сидеть 8 часов и слушать, как из ноздри в ноздрю входит воздух, такого издевательства еще над нами никто не делал. Вообще нас людей уже не считают никак. Это был первый урок. Нужно было сидеть 8 часов молча и следить, как воздух входит и выходит в ноздри. Все, больше ничего. Это начало 10 часов. Каждый день. 8 или 10 часов. И потом они делились, заключенные, что у нас, говорит, бунтовало все, говорит, внутреннее содержимое. Мы были готовы просто, вы знаете, сейчас броситься на автомат, на пулемет, там, не знаю, чтобы нас расстреляли, но... Нужно было молчать, нельзя было говорить, можно было только задавать вопросы по теме. Вот началась випассана. Сколько там, 10 дней курс, по 8 часов каждый день, значит. Потом нужно было следить за мыслями, там, не знаю, за сердцебиением тоже долгое время. И это просто обычная практика, простая практика, которая поможет нам понять отстраненность от тела, от мыслей, от прошлых событий, которые с нами происходили, от этих впечатлений, которые мы накопили. И через эти 10 всего лишь дней... А, потом они подумали, что ну что, я сижу и все равно, ну хорошо, я буду слушать. А что еще делать? Вот я вдыхаю, выдыхаю. То есть через несколько часов, 4, 5, 8 часов они смирялись постепенно. Все с этим и начали что-то делать, что-то практиковать. Через 10 дней произошла полная трансформация всех. Начались рыдания. там начались осознания, что на самом деле я был виноват в прошлых всех делах. Все стали видеть закономерность того, что сегодня они имеют. Вспоминать прошлое, все свои ошибки. В конце они обнимались друг с другом. Все вот эти кастовые различия ушли. Вся их ненависть покинула их. Они буквально каялись в своих грехах. И даже с надзирателями стали обниматься. Даже надзиратели прониклись чувством к ним. Все. Вся тюрьма изменилась. Эта женщина сказала, видите, человеку нужно просто 10 дней, чтобы измениться. Просто 10 дней. Нет смысла держать их там пожизненно там, или многие годы. Нужно просто знать метод. Аварохи Панхи. Нужно знать просто метод. И, конечно, этим методом нужно воспользоваться. Я не знаю, что было потом дальше. Возможно, это еще вернулось не раз с ним, потому что випассаны больше, скорее всего, не занимались. Но те, кто стал заниматься духовной практикой, несомненно, они уже необратимо меняются, эти люди. Несомненно. Мы видим это на практике сознания Кришны. Те, кто практикует, никогда не станут прежними. Никогда. Будут двигаться только вперед. Здесь Прабхупада говорит, что есть псевдопреданные, есть те, кто слушает семь дней Бхагаватам всего лишь навсего. Шрила Вьясадева начал рассказывать Шримад Бхагаватам Шукадеве Госвами с самого первого стиха «Джанмадиясья». И Шукадева Госвами излагает его царю в той же последовательности. Шримад Бхагаватам, 11-я песня Господа Кришну, принявшего облик своего преданного Господа Шри Чайтанья Махапрабху, называют Махапурушей. Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Господь Кришна, пришедший на землю в образе преданного, чтобы одарить особой милостью падшие души века Кали. Два стиха, приведенные там, можно назвать молитвой, обращенной к воплощению Господа Кришны в образе Махапуруши. Махапуруша – это преданный, который может дать Кришну. Это Господь Чайтанья пришло в этом образе в Махапуруши. Тье ям сада парибхава гнам абхиштадохам тиртаспадам шива веринчи нуттам шараньям ритяртихам праната пала бхавадхипа потам ванде Махапурушате те чаранаравиндам. Тут два стиха, 11, 5, 30, 34. Иначе говоря, Пуруша значит наслаждающийся, а Махапуруша – верховный наслаждающийся, то есть верховная личность Бога Шри Кришна. Того, кто достоин приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне, называют Махапурушикой. К нему же нужно еще приблизиться. К Солнцу мы не можем приблизиться в этом теле. Невозможно. Как к Кришне приблизиться? Любой, кто внимательно слушает Шримад Бхагаватам из уст рассказчика, представляющего его в истинном свете, обязательно становится искренним преданным Господа, дарующего освобождение. На всей земле не было более внимательного слушателя Шримад Бхагаватам, чем Махарадж Парикшит, и более компетентного рассказчика Шримад Бхагаватам, чем Шукадева Госвами. То есть это была высшая квалификация рассказчика и слушающего. Поэтому, конечно, нам интересно знать историю Шукадева Госвами, его жизнь, происхождение. Все важно становится. И то же самое касается Махараджа Парикшита, его историю. А описывается то и другое. Это все становится важным. Потому что это высшая квалификация, нам интересно, как они обрели квалификацию или уже имели квалификацию. Это и почему. Да. Махараджа Парикшит получил освобождение, слушая Шримад Бхагаватам. А Шукадева Госвами излагая его. Слушание и повторение – два из девяти методов преданного служения. Если человек старается следовать всем этим принципам или некоторым из них, он достигает уровня Абсолюта. Шукадева Госвами поведал Махараджи Парикшиту весь Шримад Бхагаватам, начиная со стиха «Джанма Дьесья» и кончая последним стихом 12 песни, чтобы помочь царю получить освобождение. В Падма Пуране говорится, что Гаутама Муни советовал Махараджи Амбарише регулярно слушать Шримад Бхагаватам в том виде, в каком его рассказал Шукадева Госвами. Дело в том, что повествования, которые описаны в Шримад Бхагаватам, они описываются в других Пуранах. И в Махабхарате история о Пандавах есть, история о Господе Шиве и Сати есть. Но Шримад Бхагаватам рассказывает это совсем под другим углом. Абсолютно трансцендентным образом взгляд существует еще. Парамаханс. То есть сознание Кришны мы должны это все увидеть. Все, что происходит вокруг нас, мы еще должны увидеть не с позиции только политики или экономики, или поведения человеческого, их привычек, их различий. В это все углубились, да? В это все углубились полностью. А с точки зрения парамахамсы, сознания Кришны, это взгляд Шримад Бхагавата. Поэтому тот, кто действительно хочет постичь смысл Бхагаватам, не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно. Он должен последовать примеру великих царей Махараджи Амбариши и Махараджи Парикшита и слушать Шримад Бхагаватам от истинного представителя Шукадевы Госвами. Называется Аваруха Пантхи или Парампара преемственность от Шукадевы Госвами. Шукадева Госвами рассказал Шримад Бхагаватам Махараджу Парикшиту, услышал от Вьясадевы. И Вьясадева, он написал все эти веды. Он должен был долго заниматься медитацией, находиться долгое время в трансе, прежде чем приступить к этой работе. Веды вообще записать, веды. Должен был находиться в трансе. Но даже в трансе он не завершил свой труд, описывается. Не завершил свой труд, он понял, что он сделал напрасно все это. Пока не увидел непосредственно Господа и Майю рядом с ним. Пока вот эти два момента он не увидел ясным образом. И только тогда он приступил к Бхагаватам. Полное различие должно быть. А теории духа полная. Что все виды описывают как бы смешанные практики. Карма, гьяна, йога. Чистого бхакти не описывается, лишь элементы бхакти даются. Чистая бхакти как бы противоречит материальному сознанию. Абсолютно противоположно, непостижимо, непредсказуемо, невообразимо. Никак не связано с материей. Как человек, действующий в этом мире, живущий в этом мире, может вообще об этом думать и как он может его применить? Вопрос. Это отвергает все остальные писания, все остальные религии. И он не решался описывать Шримад Бхагаватам. Это для настолько избранных людей, что как можно это публиковать вообще? Тем не менее, сегодня мы распространяем Шримад Бхагаватам по всему миру, Бхагавад-гиту. По наставлению Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада дал эти комментарии, объяснения. И переводится на все языки, распространяется очень широко Шримад Бхагаватам. Нарада Муни явился и сказал Вьясадеве, что он все-таки это сделал. Описал Шримад Бхагаватам. То есть до конца. До конца разъяснил все, что необходимо знать, чтобы достичь полного совершенства. Хотя это самое революционное писание. Поэтому мы видим, что по сей день веды, они очень противоречивы. Очень сложно. Одно противоречит другому. Одна пурана противоречит другой пуране. Одна йога противоречит другой йоге. В Индии так много этих направлений, много храмов и прочее. Много философий. 6 только атеистических философий, из них много-много ответвлений, безграничное множество. Много представлений о Брахмане, сколько людей, столько описаний, там, столько интерпретаций, все Бхагавад-гита, столько переводов. И мы жили там в Индии. Один Брахман, он имел дом, и снимали у него комнаты. Он Брахман по касте. И он узнал, что мы читаем Бхагавад-гиту, повторяем Хари Кришна Махамантру. Он сказал, я, говорит, написал комментарий к Бхагавад-гите. Вот, читайте. То есть там все брахманы, любой, кто считается брахманом, дают комментарии, свои какие-то представления. Любой, миллионы, может быть, сколько угодно. Мы встречали в поездах таких людей в Индии, которые тоже говорят, я знаю Бхагавад-гиту. Агам Сарвасия Прабхавой, лично я это слышал. Я источник духовных материальных миров, человек говорит, я. Теперь я осознал, читая Бхагавад-гиту, что я источник духовных материальных миров, то есть сколько угодно таких вещей. И очень редко, мы видим, если в процентном отношении, можно найти чистого преданного вообще. Который на самом деле есть любовь к Богу и преданность какая-то. И все вот эти вот философские направления, вот эти образования, так сказать, да, где много интерпретаций, много-много-много всякой философии, много точек зрения, они только усиливают вот эти вот различия во мнениях, укрепляют. Делают аханкару очень тонкой. Становится очень сложно. Потом это становится каким-то измом, знаете. Общественной формацией становится потом. И люди даже не замечают, что современная формация – это формация жадности и зависти. Они даже не знают, они забыли про вот эти основополагающие энергии, которые покрывают душу. Они говорят, нет, мы убеждены, потому что это вот ресурс для наслаждения. Вот что там, энергии нужны. Они совершенно потеряли видение внутренней энергии. Она покрыта жадностью, завистью. Какой бы ни был изм, он принесет пользы. Изм противоречит другому изму. Вот для чего он создается. Есть только одна наука, один Бог, одна религия, Прабхупада говорит. Откуда же столько вот этих вот противоречий возникает? И свет тоже. Пока мы не постигнем Шримад Бхагавата, мира не будет в душе. Да, посмотрите, там, где совершается оскорбление, здесь было слово сати использованное, непоколебимое, да? Но я вспомнил супругу первого Господа Шивы, которая должна была сжечь себя в огне. Это ведическая культура, смотрите. И какие конфликты возникали не между даже демонами, дакша. Это тот, кто строго следовал ведическим правилам, предписаниям, в совершенстве знал веды. Ему поклонялись полубоги творящие. Он был прародитель полубогов. Праджапати, высший полубогов. Дочь, у него были много дочерей, Сати была одна из его дочерей. И он ненавидел Шиву за его внешний вид и его привычки. Он был лишен духовного знания, он не знал Бхагаватам. Но он знал все веды при этом, мог создать что угодно, кого угодно, любую форму жизни, он знал в совершенстве. Дакша означает великий специалист, он сын Господа Брахмы. И он не мог увидеть позицию сознания Господа Шивы. Не знал Бхагавата. Шива знал Бхагавата. Но как сам Господь Шива говорит, я иногда знаю Бхагавата, иногда не знаю Бхагавата. А Шукадева говорит, нет, он не знает Бхагавата. Весадева не знает Бхагавата. Они могут описывать его, но они не знают Бхагавата. Я иногда знаю Бхагавата, иногда нет. Потому что Бхагаван сам Кришна. То есть о Кришне в этом мире говорить, это большая тайна вообще. И она не всегда раскрывается. Не всегда даже нужно это раскрывать. Век Кали имеет вот это единственное преимущество, потому что это океан порока, и только единственное, что в век Кали можно говорить о Кришне. Всем, кому угодно. И нужно даже это делать. Это... Асти хека махангунан. Махангунан. Одно великое качество в эту вот эпоху есть. Все остальное осквернено. Но величайшее в чем же? Что просто воспевая имя Кришны достигает совершенства в веках. Вот. Потом изучаем Шримад Бхагавата. Парадокс. Несмотря на то, что мы люди Кали-Юги, мы изучаем Шримад Бхагаватам, писание для Парамахамс. Но согласно этому комментарию, аварохапанха означает, что для этого не требуется какая-то другая квалификация, кроме интереса искреннего. Мы можем быть кем угодно, даже людьми Кали-юги, и мы можем обрести это знание, если гуру будет просто доволен мной. А как это сделать? Просто слушая и вопрошая. Искра приближается к огню. Через это смиренное слушание, вопрошание, человек достигает совершенства, как здесь описывается, Шукадева Госвами и Махараджа Парикшит показали этот метод бхакти. Просто слушая, Махараджа Парикшит достиг освобождения у всех на глазах. Это пример Бхагавата. Хорошо, дорогие приятные, закончили комментарии. Я прочитаю еще раз текст, как он звучит. Это вторая песня Шримад Бхагаватам, первая глава, десятый текст, первый шаг познания Бога. Тадахамте витасьями махапаурушико бхаван ясяши даттатам ашу сян мукунде матих сати. Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний преданный Господа Кришны. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает Шримад Бхагаватам, обретает непоколебимую веру Верховного Господа, дарующего освобождение. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, Нарва Гуру Мараш, я задам первый вопрос. Прабхупада в тексте пишет, что нужно слушать с неослабным вниманием и почтением Бхагаватам. А что делать или что происходит, когда вот в наше время, в наш век вот этих цифровых технологий внимание рассеивается? И получается, что оно ослабевает. Как устранить вот это ослабление внимания?
Нужно достаточно киртана. Слушай, Шримад Бхагаватам, конечно, нужна уже какая-то квалификация. И как? Не только в нынешний век. Материальная цивилизация очень сильно влияла всегда на сознание людей. Всегда это было, не только сегодня. Но, как Шрила Прабхупада сказал, при помощи юкта вайраги мы можем победить как бы кали. То есть Вайстан Сарасвати дал вот эту формулу юкта вайраги. Можно использовать интернет для проповеди. Вовлечься таким образом в проповедь. Сегодня есть такая свобода у людей, которой раньше не было. Свобода как бы слова и печати. Да, мы книги можем издавать, можем говорить что-то, можем в интернет выкладывать что-то. Каждый человек. В советские времена это было невозможно. Вы не могли написать книгу или публично что-то сказать, если у вас не было санкций. Санкций ни у кого не было. Практически ни у кого. Поэтому вот люди были недовольны, что вот перестройка началась со свободы слова, с гласности. Горбачев начал. И все поддержали это, потому что всем закрывали рты, всем. Вот начались уже забастовки, там вот сходки там прям в городах, в крупных, Москва, Петербург, люди стали собираться выступать против. Хотели что-то говорить. И вот Горбачев сказал, гласности перестройка. Все, говорите. Все, что вы думаете, все, что вы чувствуете, можете говорить. И, конечно, все стали говорить всякие глупости. Естественно, да, никто не ожидал, что вот все это превратится в такой вот кошмар словесный. Оказалось, что у всех разные мнения. То есть партия, она как-то это все держала, знаете, в страхе и в одной линии. И казалось, что вот у всех одно мнение, да? Осталось только чуть-чуть что-то добавить, и все. Оказалось, что у всех разные мнения. И потом уже стало понятным более-менее, что это природы. Есть шудры, вайши, кшатрии, браманы, у них будут у всех разные мнения, направления. Но мы тогда этого не знали. Думали, мы все из одного класса рабочего, но только одно мнение. Примитивная была организация. Сегодня люди больше знают, они не могут просто устоять от потока беспокойств, информации. Кали берет что? Он берет информацию ниже пояса, вот, людей цепляет за это, за их слабые места, самые слабые места, туда увлекает их. Они пускаются в эти зрелища, не осознавая, потому что им еще там по сколько лет, по 10, по 11, по 12 лет, они вот, не осознавая, в эти игры вступают, где они стреляют друг друга, и там постепенно видят уже какие-то сексуальные моменты, и все, они увлекаются туда. И спроси такого молодого человека, кем ты хочешь быть, он говорит, не знаю, и даже об этом не думаю. Сейчас много таких стало людей. Их становится все больше и больше, которые не хотят знать и даже не знают и не думают о своем будущем. Вот. Поэтому для преданных очень важно киртан. Хороший совместный киртан. То есть санкиртана ягья. Если мы хотим слушать Бхагаватам внимательно, должна быть достаточно воспевания святых имен и особенно киртана. Тогда эти каналы восприятия у нас будут открыты. Достаточно открыты, чтобы слушать.
Спасибо большое. Я передаю слово Вимала Кунди, нашему руководителю, и она будет распределять уже вопросы. Дальше у нас их очень много.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Здесь у нас студенты, вот видите, уже без рук. Мы тогда начнем по некой очереди. И, пожалуйста, Дхира Канта Прабу, затем Анастасия и Антон.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за класс. Харе Кришна, дорогие преданные. Мой вопрос, он... о том, как знание Шримад Бхагаватам передается от Шри Вьясадевы к нам, и продолжает ли оно передаваться, и какие были отношения между Сутой Госвами и Шукадевой Госвами, то есть они были как бы Шукадев сын, получается, да, Сута Госвами, ученик Вьясадевы, то есть как бы вот улучшил ли своим рассказом Сута Госвами вот повествование Шримад Бхагаватам. Спасибо, Гуру Махарадж.
То, что для Шукадевы Госвами было обычным трансцендентным знанием, он был освобожденной душой. У него не было изначально никакого интереса к материальному существованию, он родился уже освобожденным. Для него это было обычное дело пребывать в трансцендентном. Обычное дело. Но, например, что касалось Суты Госвами, который присутствовал, слушал, для него это был духовный шок, трансцендентный шок. Когда Шрила Прабхупаду встречали в Америке и слышали его киртаны и его проповедь, это был трансцендентный шок для американцев молодых. Экстаз, который никогда не испытывали вообще. Но Прабхупад находился в своем обычном состоянии, привычном состоянии. Ему нужно было успеть совершить свою миссию. Он об этом думал. Он думал о своем экстазе и прочем. А начинающие, они думали, о какой экстаз, их еще не миссия, а экстаз пришли, потому что такого они никогда не испытывали, у них был шок трансцендентный. И все присутствующие там мудрецы, их было очень много, они пришли с разных уголков Вселенной. Но они не знали, как помочь царю за 7 дней, хотя у них были свои методы познания, такие как аштанга-йога, или гьяна-йога, эти другие, чакра-йога там. Аскезы, но это требуется много времени. А что можно за 7 дней сделать вообще? Времени нет. Они не знали, кто же будет сейчас говорить с царем. Кто рискнет за 7 дней помочь ему достичь освобождения. Но когда пришел Шукадева Госвами, один вид его привел восторг и шок всех присутствующих. А они увидели собственными глазами освобожденную душу. То, к чему все стремились и не увидели перед собой. Все сразу просто замолчали, смотрели на него. А Шукадева, просто он ни на кого не глядя, сразу сел на главное место. Спокойно сел на главное место. И сказал, у тебя, царь, 7 дней, у тебя так много времени. За это время можно достичь высшей цели жизни. И не один раз вообще. Царь Катванга предался Кришне за одно мгновение, когда узнал, что у него осталось мгновение. У тебя есть 7 дней. То есть, оказывается, бхакти-йога — это что-то другое. Мы привыкли, да, что нужно вот как кармическая деятельность, что нужно трудиться, только тогда что-то получится. Что касается Бхагаватам, его нужно просто осознать. Это можно сделать сразу же. Но по привычке мы не можем это сделать сразу. Мы привыкли начинать с того, что у нас есть. Ну, а почему нельзя сразу получить? Почему нельзя? Можно. Да, можно сразу получить. Он не ставит условий никаких. Но поскольку мы обусловлены, мы не знаем, как это сразу получить. Что я с этим буду делать? И Сута Госвами присутствовал там и слышал. Поэтому для него вот то, что он пережил, поэтому мудрецы спросили, ты был там, ты слышал Шукадеву. Расскажи, как ты это слышал и как ты это понял. Вот что там было важно. Как ты это понял еще? Как ты это вот осознал, там ты находился, что ты там пережил. Таким образом, это было усилено. Человек, который первый раз приезжает из Вриндавана, он рассказывает всем, как это было шокирующе для него, как это было невероятно для него увидеть Вриндаван, почувствовать его, какая трансформация там произошла. Но те, кто ездит уже много лет во Вриндаван, они ничего не рассказывают об этом. Они уже находятся в этом сознании и в других задачах. И вот у Суты Госвами это было вот такое восприятие, что он мог это передать еще острее даже, чем то, как рассказал Шукадева Госвами Махараджа Парикшиту. Он услышал это как бы с другой стороны, еще со своей стороны. Поэтому Сута Госвами пересказывает Шримад Бхагаватам. Хорошо?
Спасибо большое. Далее, пожалуйста, Анастасия, Антон, Абхинанда.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос такой. Насколько можно развить в себе сознание Кришны с помощью джапы и служения, если еще нет инициации? Спасибо.
И, джапа, если у нас есть садана, она, естественно, приведет нас к инициации. Это неизбежный процесс. Это обычная дорога. Она уже проложена, эта дорога, и если мы следуем садане, мы уже идем по этому пути именно. Мы идем к духовному учителю, к посвящению. Это уже процесс, все в порядке.
Антон, пожалуйста, затем Абхинанда Прабху.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. У меня такой вопрос. Регулярно слушая лекции духовного учителя, мы получаем большой объем знаний и различных наставлений. И вот по личному опыту наблюдаю, что применить в жизнь получается только малую часть из услышанного. И в лучшем случае усваивается вот какая-то маленькая крупица из вот целой лекции большой. И значит ли это, что я невнимательно слушаю? И есть ли какой-то практичный способ, как лучше усваивать наставление?
Нет, слушает сердце. Уши лишь как, ну, инструмент, да, для восприятия звука. Но звук должен проникнуть в сердце. И что-то проникает в сердце. Как ты говоришь, крупицы проникают в сердце. Что, когда проникает в сердце, это становится частью нашей жизни. Мы начинаем что-то делать. И вот что человек услышал, он даже может сам не знать еще об этом, что он услышал, а что не услышал. Но мы можем это увидеть по его деятельности, начинает меняться его деятельность именно. Он делает то, именно то, что он услышал. То, что он не услышал, он не может сделать. Он может это помнить или знать, так сказать, но он не сделает этого. Пока не услышит сердцем. Но когда услышал сердцем, это меняет его именно деятельность. Практика меняется, образ жизни меняется. Вот. И сразу изменить образ жизни невозможно, сразу же. Это, ну как бы, опасно даже для человека, может быть. Внезапный духовный рост, это называется, внезапный, это может быть выглядеть как сумасшествие. Процесс постепенный. Постепенно на практике должны это усвоить. Если ты сразу возьмешь попытаешься поднять 150 килограмм веса штанги, ты можешь сломаться, порвать связки, там, не знаю, все что угодно может случиться. Но если постепенно, ты сможешь это сделать. То есть к этой деятельности нужно привыкнуть, иначе будет психический срыв. Нужно усвоить ее. То есть аскеза должна быть желанной. 16 кругов должны быть желанные. Если они нежеланные, ты просто себя через насилие заставляешь делать, мы видим, что это вызывает отторжение. То есть постепенно это происходит.
Далее, пожалуйста, Абхинанда Прабху, где вы?
Хари Кришна, слышно меня? Мои поклоны. Наши вопросы, они ограничены нашей собственной обусловленностью. И Махарадж Парикшит, он в 8 главе 2 песни говорит Шукадеве Госвами: ответь, пожалуйста, на те вопросы, которые я задал, и также на те, которые я не сумел задать. А есть ли такой вопрос, который мы в силу своей обусловленности еще не можем задать, но вы бы очень хотели на него ответить?
Очень хитроумный вопрос. Да? Даже несмотря на то, что мы обусловлены, связаны, скажем, гунами по рукам и ногам, например, вот, конечно, если вы имеете посвящение, то уже не так, не совсем так. Но возьмем пример человека обусловленного. Полностью он связан по рукам и ногам. Тем не менее, душа же существует. И как душа, он страдает. Он осознает, понимает, что он страдает. Конечно, он не понимает причины страдания. Вот что он не может спросить. Но то, что он страдает, он может осознавать. Ну, преданный должен осознавать. Но прежде всего он может думать, вот мне мешают вот эти веревки, вот от них страдания. Он будет бороться с этими веревками. Что это за веревка? Это какая гуна? А что такое карма? А из-за чего и почему? И карма, и карма, а карма? Он будет разбираться в этих веревках. Вот эти вопросы люди в основном задают у нас. Ни у кого нет как бы разума задать что-то, спросить больше, а собственно... Почему? Откуда эти веревки? И кто меня связал? Как это произошло? Причина в чем? Причина не в веревках, оказывается, не в гунах, а во мне самом. И вот этот вопрос задать очень трудно. Что я еще во всем виноват? Я страдаю, я еще во всем виноват. О-хо-хо. Мое ложное эго не говорит мне такие вещи. Сначала мне нужно, вот, чтобы мне указали, кто виноват в моем страдании. Ах, эти гуны, ох, нищая эти гуны, ох, эти гуны. Как вот палка, да? Это из-за палки ты страдаешь, тебя бьют, вот палка, какая палка, вот какая палка. Подожди, но она в руке в чьей-то эта палка, не так ли? Животное думает, что палка его наказывает. Наказывает человек. И обычный преданный думает, ну вот его майя наказывает, но майя — это палка в руках Господа, говорится. Не майя вас наказывает, это лишь инструмент. То есть, ну, такие вопросы задает уже человек, ну, который обладает каким-то глубокой проницательностью. Поэтому отсюда вопрос, Шукадева Госвами. Расскажи то, что я не вижу. Разъясни все причины. И это очень трудно, вот эту причину найти, Кришну. Какой же наш имеет Кришна к моим страданиям? Он является причиной страданий. Тогда получается, нет, вы слишком рано такой вопрос задаете, вы сейчас не понимаете. Он наказывает вас, но не является причиной страданий. Вот удивительная вещь. Это положение Бога. Он, конечно, да, недоволен. Наказание идет по его воле, согласно его воле. Но он не является причиной наших страданий. При этом. Вот когда мы это говорим, то многие будут не согласны с этим. Нет, нет, вы не объяснили, я не понял. Нет, раз Кришна, значит, он виноват. Все. Но на этом закончится тогда бхакти-йога наша. Если мы будем Кришну обвинять в наших страданиях, на этом закончится бхакти-йога. Поэтому сначала мы изучаем просто законы деятельности, кармы, викармы, что делать, что не делать. И начинаем себя дисциплинировать, себя начинать. Прежде чем подойдем к причине всех причин, к трансцендентной причине всех причин. И уже потом описывается, кто такой Кришна, его вот сокровенные деяния, такие как раса-танец, например. Но это для людей, которые уже освободились от зависти. Помните, когда Нарада Муни шел на Вайкунтху, его спросил сапожник и спросил браман: посмотри, что там Господь делает, и задай вопрос, когда я освобожусь. Нарада спросил, когда он пришел к Нараяне, кто же освободится? Тут я встретил брамана и сапожника, у них интересно, сколько жизни осталось еще до освобождения. И Нараяна сказал: браман, я не знаю, когда он освободится. Не знаю, сколько жизни еще. А сапожник в этой жизни освободится. Даже Нарада удивился. Сапожник не знает веды, не знает обрядов. Занимается теперь ремеслом, с кожей имеет дело вообще. И браман, который читает гимны, обряды проводит. Да, говорит, ты можешь... Видите, сам в этом, когда они спросят, чем я там занимаюсь, скажи, что я продергиваю слона сквозь игольное ушко. Вот такую глупость скажи. Нарада развеселился, подумал, интересно, да, пошел обратно и встретил брамана. Ты был на Вайкунтхе? Спросил браман. Да, я только что вот от Господа Нараяны. Ну и что он там делает? Чем он занимается, Господь? Что там увидел? Ну вот, слона берет и продергивает. Сегодня ушко туда, и за хвост обратно. Так. А наслаждается? Что за глупости? Ты говоришь, я не верю в это. Да, Нарада понял, что у него нет веры в причину всех причин. Знает обряды, веды, знает, как устроена карма, знает все эти законы. Но у него нет веры в Верховного Господа. А сапожник удивился, сказал: о, как удивительно, Господь, такие вещи, слона сквозь игольное ушко, потрясающе. И даже Нарада насекся и сказал: ты что, веришь в это? Ты что, в это поверил? Да, почему нет? Объясни, почему ты веришь в это? Обоснуй. Ну как же, ведь я сижу под деревом баньян, вот я тут работаю. И оно бросает семена. Вот такое маленькое семечко. Но у него же целое дерево он может поместить. Почему не может слона придернуть сквозь игольное ушко? Это вот такая вера. Он точно вернется к Богу. Дальше, пожалуйста.
Пожалуйста, Матаджи Сурабхи Кунда, Махабхавани Субхадра, затем.
Хари Кришна, поклон, пожалуйста, примите, дорогой Гурудев. Такой вопрос. Говорится, что ученик должен обладать 26 качеств. Один из них – это безупречность. Да, он должен быть безупречным. Как это понять и не спутать с идеализацией? Так как, стремясь к якобы безупречности, можно отчаяться к неудачах и в ошибках.
Даже не пытайтесь стать безупречными. Даже не думайте об этом. Нехорошо будет все. Просто станьте преданными. Преданный уже обладает этим всем. Не отдельно, если будете думать, ой, что начнется, будет хаос вообще. Вдруг вы поймете, что вы стали безупречным, какой кошмар начнется вообще. Нет, вы смотрите просто на преданных, думаете, вот у него, вот он безупречный. Вот так смотрите на это. На себя не смотрите в этом смысле. Смотрите на свое предание, на свое служение, на вот, чтобы лучше и лучше служить Кришне, там, миссии, вот об этом думайте. А на преданных можно так смотреть, вот преданный безупречный, вот он поэтичен, вот он сострадателен, терпелив, у него нет врагов, вот восхищайтесь друг другом, вот таким образом хорошо будет. К себе не применяйте эти вещи. Я безупречный, я терпеливый, я сострадательный, нет врагов, мне на всех наплевать.
Вот тогда получается, какие качества тогда применимы к себе? Ну вот, более строгости Парисадхане улучшается, опираемся на как бы эти качества.
Никакие качества ко мне не применимы. Я как был негодяем, так и остался негодяем. А если во мне что-то кто-то видит, это только от духовного учителя. Никаких качеств нет. И не было никогда.
Спасибо большое. Пожалуйста, Матаджи, продолжайте. Махапавани Субадрам, а затем Александр Рыжаков.
Хари Кришна, принятие поклонам Гуру Махарадж. Если честно, уже я ответила, услышала на свой вопрос ответ. У меня был вопрос, там в комментарии есть такой: духовный учитель должен быть доволен учеником, только тогда к последнему придет понимание. И я услышала, что вы будете довольны, если ученики будут слушать и вопрошать о духовном знании. И это произойдет постепенно, когда в сердце войдет знание, тогда и деятельность ученика поменяется. Я вот хотела уточнить по этому поводу. Есть ли вот ваше удовлетворение учеником, оно вот получается, пока ученик выполняет эти вот действия, вы довольны, и знание открывается. А есть ли что-то, что потом может помешать тому, что знание перестанет открываться? И когда оно откроется в полной степени? Вот, спасибо.
Дело не во мне лично. Дело в парампаре. Парампара должна быть довольна. Тогда, конечно, и мне это понравится. И всем это понравится. И вам это понравится. Тогда это хорошо будет для всех. Если это нравится моему Гуру Махараджу, то, естественно, мне же тоже понравится. Я завишу от своего духовного учителя. Я стараюсь полностью зависеть от него. Если ему что-то не нравится, я же не буду это делать. Я должен тонко это различать, что же нравится, что не нравится ему. Не думайте, что ему постоянно все нравится, что я делаю. Круглые сутки он просто блаженство от меня, да, думает. Нет. Он на меня как посмотрит, я вижу, что ему много не нравится. Я стараюсь, чтобы ему нравилось это. Вот так я служу таким образом. А мне так вообще ничего не нравится. Если обо мне говорить, мне уже все надоело тут уже давно. Но мне хочется служить духовному учителю, вот я что-то делаю. До конца нужно идти, дорогие мои. Настройтесь идти до конца. Тогда все понравится. Всем понравится. Если вы пожизненно приняли эту роль, тогда всем понравится. Этот пример вы знаете. Два человека сидят в тюрьме. Один сидит 1.5 года, а другой сидит пожизненно. Кто умиротворен? Вот нужно стать такими. На спасение не надейтесь. Это пожизненно все. Вы слуги Кришны пожизненно. Иначе будете вздрагивать, беспокоиться. Когда освобождение? Когда это вот мои качества? Когда я то? Когда я все? Когда же меня заметит духовный учитель?
Спасибо, Гуру Махарадж. Сейчас, пожалуйста, Александр Рыжаков и затем Эльвира Матаджи.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Вопрос. Как понять связь гуру с учеником? И можно ли это понять материальным умом по каким-то материальным событиям?
Материальным умом? Нет, материальным умом понять. Как понять? Материальным умом отношение гуру-ученик нельзя. Материальное означает, что за всякой деятельностью есть какое-то желание выгоды. И материальными глазами, если ученик служит гуру, значит, гуру извлекает какую-то выгоду из этого. И ученик тоже какую-то выгоду должен извлечь с двух сторон. Это материальный взгляд на вещь. Нельзя это понять материальным умом. Еще вопрос?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданный, примите мои поклоны. Важно быть сильным учеником.
Я часто слышала в ваших лекциях, что сейчас преданные слабые стали. Скажите, пожалуйста, сильный преданный в наше время, это вот он какой?
Какой сильный преданный?
Да, в наше время.
Не обязательно тот, кто что-то делает, ну, как бы, большое, заметное, да? Не обязательно так. Например, слон, он очень заметный, большой. Но если он войдет в бурную реку, поток унесет его. А рыбка, она очень маленькая. Но в этом потоке она абсолютно свободно передвигается, куда угодно. Поэтому есть как бы, ну, внешние факторы силы, да? Вот, например, слона. А есть внутренние факторы. И мы видим, что в сознании Кришны прочно остаются, стабильно простые преданные. Неусложненные. Простые преданные. Это стих, который Прабхупада считает актуальным, находится в 13 главе Бхагавад-гиты. По простоте душевной они принимают авторитеты и достигают совершенства. Простоте душевной. Это актуально для нашего времени. Это вот их заслуга, их сила в этой простоте. Ну просто же, а что тут сложного? Прасад же хорошо, ну и ешь. Киртан хорошо, все же почувствуют. Ну так и делай. Заумные начинают думать, это то, это все, это оттуда, это кто сказал, и почему 16, и не 15 кругов, и не 18 кругов, откуда это все. Боже мой, голова трещит вообще от них. А простой человек говорит, 16 кругов, 16 кругов. Ну, хорошо же. Четыре принципа хорошо, он будет стараться это делать. Нет, это все не русское, это все индийское. Это какие-то сложные, сложные люди. Смотрите, сегодня настолько запутанный мир, настолько запутанные умы, что можно сравнить с такой, знаете, ветхой одеждой, которая рвется вот везде, вот любое убеждение какое-то, оно разрывается, оно непрочно, не на что опереться вообще, даже на свои мнения. На магазины сейчас люди опираются на деньги. Если есть хорошие магазины и деньги, ну и все. Ну, совершенно уже опустились в самый низ. Если мы возьмем сейчас новую зарплату и причем на старую одежду, она будет рваться по краям, еще больше будет это разрываться на части. Сейчас нам нужно очень просто начать с самого начала. Я не это тело. Заново все. И самые простые преданные, они легко это делают. А сложно начинать говорить, а какая душа? А нет, это русская душа, а это не русская душа. Это индийская душа, и все усложняется мгновенно. Давайте забудем русская, американская, индийская, там еще какая-то. Давайте начнем сначала. Кто я? Я есть душа. Вот с этого. С новой крепкой одежды. Чем заплатки шить на старые какие-то вещи. Это очень просто. Это простота.
Спасибо большое, дорогие преданные. Нас тут много. Пожалуйста, Наталья Рыжикова, затем Татьяна.
Гари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны со следующим поклонением. Вопрос мой будет таким. Говорится, что между учениками не должно быть духовного соперничества. Хотя, причем ученики всех духовных учителей – это одна большая семья Шрилы Прабхупады. Однако сам Шрила Прабхупада утверждал, что здоровое соперничество помогает нашему духовному росту. Скажите, пожалуйста, вот где эта грань здорового и нездорового соперничества? И как старшие преданные могут помогать молодым преданным не заваливаться в одну или другую крайность в этом вопросе? Кришна.
Нужно радоваться успехам других. И все будет хорошо. Соперничайте, соревнуйтесь. Это как стимулирует нас, да, активнее быть. Но нужно радоваться успехам других. Если вы не радуетесь успехам других, это уже не соперничество, это зависть. То есть соперничество со знаком минус. Конкуренция называется. А соревнование здоровое – это хорошо. Часть культуры, как бы нашей природы. соревноваться с ним, что кто-то хорошо, а я сделаю так же, еще даже лучше могу сделать. Меня это помогает, примеры такие. Мы так учимся. Но если мы подсыпаем стекла в башмаки Паганини и подпиливаем струны у него, то это конкуренция. Этого мы не делаем. Мы должны восхищаться успехом других при этом. И все будет хорошо. Тут у меня вопрос, да, еще есть?
Сейчас надо аудио.
Аудио? Сейчас отключу. Сейчас еще тут вопрос у нас есть.
Хотела задать вопрос по сегодняшней лекции Шримад Бхагаватам, слушала онлайн. Вы сказали, что если мы все делаем вместе, будь это в семье или будь это в ятре, или в Исконе, то у нас развиваются очень близкие отношения. Проясните, пожалуйста, дорогой Гуру Махарадж, если, например, возьмем семья, то есть мы знаем, что обязанности или сфера обязанностей мужа и жены, они разные. Например, муж, его сфера как бы обязанности как бы вне дома, да, больше, а у жены больше в доме. То есть как вот, что это означает, если мы все делаем вместе, то тогда у нас развиваются близкие отношения. Спасибо большое, Хари Кришна.
Сферы деятельности не важно. Неважно. Вместе означает другое. Например, директор предприятия, там, да, ЦХ какие-то, отделы есть, он должен знать все, что происходит во всех отделах. Вместе с ним это должно быть, с его как бы участием происходить. Я знал ту семейную пару, он был начальником цеха на заводе, а она была в малярном цехе, работала маляром. Это разные сферы, они не встречались на работе никогда. Но дома, когда я их видел, они знали все подробности, обстоятельств на работе друг друга. Они участвовали, они помогали друг другу. Они иногда говорили, что там вот ЧП, там вот случилось это так-то, вот сейчас со мной так вот обошлись, там какие-то еще свои отношения. И они всегда знали эти вещи, они всегда участвовали, помогали друг другу. Вместе они переживали все. Удачи, неудачи свои, неважно, что они работали в разных сферах. Вот, поэтому вместе означает, нужно знать друг друга, участвовать. У нас много департаментов в Исконе, много разной деятельности, тоже разные. Да? Но мы хотим знать, что происходит в разных департаментах, как идет проповедь, как идет Food for Life. Нам интересно это слушать. Мы восхищаемся этим, награждаем, то есть знаем этих вот успешных преданных. Или кто-то неуспешен, мы тоже знаем, почему неуспешен, мы тоже как-то участвуем в этом. Это как в семье должно быть. Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Пожалуйста, Матаджи Татьяна и затем Наталья.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мой поклон. У меня такой вопрос по поводу непоколебимости веры. Вот как она проявляется на духовном уровне, на материальном уровне, как вот можно это для себя почувствовать, осознать, понять. Благодарю.
Если все связать с Кришной, это возможно обрести такую твердую веру. Твердая вера. Она, ну как говорится, если человек имеет твердую веру, она не меняется ни при каких обстоятельствах. Если, говорится, даже потолок сверху падает, ваша вера не меняется. Вы не спрашиваете, за что, почему. Я не виноват ни в чем. Вы не думайте таким образом. Ваша вера остается прежней. Вы вас не будете сетовать на жизнь. Жаловаться на жизнь не будете. Не будете скорбеть о себе. Вера твердо вас освобождает от этих всех вещей. Вера означает, что все есть Кришна. Все с его дозволения, его воля, и все есть благо для меня, что я от него получаю. Все, что в жизни со мной происходит, меня может приблизить к Кришне. Это твердая вера. Вера, основана на сантиметрах, она будет зависеть от того, что происходит с человеком. Приятное или неприятное событие. И когда событие приятно, он думает, вот хорошо сознание Кришны. Когда событие неприятно, он думает, плохо сознание Кришны. За что? Почему? Разве я виноват? Это вера сентиментальная, на чувствах основана. На чувственном восприятии. Чувственное восприятие нас обманывает. Оно нам внушает, что плохо, что хорошо. А на самом деле все по-другому.
Пожалуйста, Матаджи Наталья, затем Прабу Виктор и Нандагра.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Вот в комментарии вы прочли, комментарий Шрилы Прабхупады пишет, что тот, кто действительно хочет постичь смысл Бхагаватам, не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно. Но вот начинающему преданному, как я, который только там прочел вторую песню Шримад Бхагаватам, надо ли стремиться слушать Бхагаватам при любой возможности, вне зависимости от порядка, или все-таки нужно сначала последовательно прочесть Бхагаватам, потом стремиться слушать лекции, или слушать лекции по мере, искать лекции по мере того, как читаешь?
Обычно, если мы слушаем через парампару, мы слушаем через парампару в Исконе, мы так должны делать, то тот, кто дает класс Бхагаватам, он учитывает как бы уровни слушающих. Он должен это чувствовать. И какую песню бы ни открывали, ни читали, он должен дать комментарий, чтобы это было доступным. Разъяснять, чтобы было всем это доступным образом было. Вот. Тогда это можно делать. Заметьте, да, что наш порядок, мы не просто читаем Бхагаватам стихи, мы читаем комментарии Прабхупады, и еще потом объясняется, да, комментарий Прабхупады в этой аудитории, где мы находимся. Так можно слушать. Но изучать Бхагаватам нужно последовательно. Когда мы читаем Бхагаватам, изучаем Бхагаватам с первой песни последовательно до конца, от начала до конца, не выборочно. А вот как он именно излагался? А слушать в парампаре, да, по сути, любую лекцию Прабхупады на класс Бхагаватам, все ясно будет. Все ясно. Итак, у нас много вопросов. Я думаю, что мы не успеем сейчас на все ответить, да, вопросы. Наше время уже истекает.
Да, мы уже задержались гораздо дольше. Пожалуйста, может быть, последний вопрос. Тогда...
Последний вопрос, хорошо.
Угу. Два. Мы уже их два назвали. Виктор и Нандаграм Прабу. Можно? Виктор, пожалуйста.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Вопрос такой, что мешает ученику задавать вопросы, хотя есть желание, а также выполнять взятые на себя обязанности, благоприятные для духовной практики?
Что мешает задавать вопросы?
Да, что мешает задавать вопросы. Хотя есть желание, то есть, сложно сформулировать вопрос. Вот есть желание задать вопрос, но формирование самого вопроса, вызывает определенные трудности.
Ты уже объяснился. Ты сам объяснился. Это важно, о чем ты говоришь, да, формулировать вопрос нужно учиться. Это важна формулировка. Вообще, наверное, это одно из самых важных способностей в нашей жизни. Надо учиться этому. Очень важно, когда мы вообще говорим, общаемся с людьми, очень важна формулировка наших слов и интонации, которые мы используем. Формулировка. Если формулировка плохая, значит, человек еще не готов к этому восприятию ответа. Если не может ясно сформулировать вопрос, он еще не сможет ясно услышать ответ. То есть подготовка должна быть. И поэтому учитесь формулировать философские, например, житейские там какие-то проблемы. Я же не буду рассказывать мои житейские проблемы. А как спросить его? Вот тут формулировка нужна. На основании Писаний, да, нужно ему сказать это все. И сформулировать таким образом лаконично, непространно, чувственно, да. Это очень важно. И уже в процессе формулировки даже мы уже будем готовы слышать ответ на этой платформе, духовной платформе. Поэтому это момент хороший. И поэтому мы можем слушать, как задаются вопросы в Бхагаватам, в Гите, Арджуна задают вопросы, Махараджа Парикши задают вопросы, мудрецы Мишарани и другие, там кругом вопросы и ответы. И постепенно мы находим, о, мой вопрос, вот он, нашел. Как он тут сформулирован? Вот я что хочу. Значит, вы готовы. У вас ясный вопрос появился, значит, вы готовы слушать, понять, принять ответ. И последний вопрос.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны и все-все преданные. Вопрос такой. Я задаюсь вопросом о своем духовном прогрессе. И что или какой критерий говорит о том, что я духовно развиваюсь? И на что обратить внимание, чтобы понять, что у меня есть это развитие? Хари Кришна.
Если ты чувствуешь привязанность к обществу вайшнавов, значит, это прогресс. Если у тебя углубляется интерес к Шримад-Бхагаватам, если у тебя есть склонность улучшать свою джапу, это все симптомы прогресса. Если у тебя открываются какие-то новые знания, которых раньше ты не ощущал, они открываются в твоем сердце, это твой прогресс. Если тебя меньше привлекают чувственные наслаждения, то это тоже прогресс. Это также описывается. Эмоциональные также могут быть какие-то приливы, да, которых раньше не было. Можешь чувствовать что-то в играх Кришны, а ощущать даже эмоционально. Иногда ты можешь даже заплакать, услышав о Господе читании в сердце. Можешь не показывать это, но в сердце ты почувствуешь, что у тебя есть эмоция глубокая. Это все моменты, связывающие нас вот с Кришной. Такие симптомы. При этом ты можешь в себе находить множество недостатков, анарт не означает, что ты не прогрессируешь. Означает, что ты начинаешь осознавать, видеть. Это тоже прогресс. Если ты начинаешь видеть, это хорошо. Значит, ты уже не слепой человек. Значит, ты выздоравливаешь. Первое, что мы увидим, когда глаза откроем, какой кошмар вокруг. Не означает, что ты не прогрессируешь, наоборот. И ты застучиваешь рукава и начинаешь делать хорошую генеральную уборку в своем сердце. Это хороший симптом. Хорошо, дорогие преданные, тут мы закончим. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Может быть, пару вопросов из нашей аудитории.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня был вопрос с Бхагавад-гитой, как раз с 4 главы, с 34 стиха, там комментарий Шрилы говорит: «До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемый результат. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание».
Вот
у меня вопрос. Какую проверку устраивает духовный
учитель? Ученику? По полной программе. Снисхождения не будет.
Ну, лично или через
как угодно. Через твою же собственную жизнь все пройдет. Вот прям в твоем сердце это все будет происходить. Гуру нужно отличать. Он не Бог. Он представитель сверхдуши. А сверхдуша в твоем сердце. Вот и все. Проверка будет. Сверхдуша будет теперь по отношению к тебе действовать согласно желанию твоего духовного учителя и беспокойству о тебе. Она примет эту роль. Тоже духовный учитель. В твоем сердце. И она тебе поведет через все испытания.
Mm-hmm.
Ну, сказали о том, что Шрила Прабхупада говорил о том, что накапливается это оружие, и что рано или поздно все равно видят какое-то столкновение. И в то же время пророчество о золотом веке. И тоже вы сказали о том, что именно наша деятельность, она как-то может смягчить эти обстоятельства.
Ну, похоже, смягчает. Ну, как я понимаю. Я не знаю, не могу это утверждать. Но как я понимаю, потому что все, если взять всех наших пророков материальных, таких аналитиков или мистиков, которые пророчили вот это время, то согласно их пророчествам, тут уже должно быть давно конец света. Столько кармы накопилось, что должны быть серьезные последствия намного. Тем не менее, никто из них не видит движения Господа Чайтаньи. Ни один из них. Хотя это факт уже налицо. Да? Даже когда это уже проявлено, они не видят этого. За пределами их понимания. Поэтому, собственно, уже должны были быть катаклизмы и раньше начаться. Но в очень мягкой форме все происходит. Хотя природные катаклизмы, они сейчас активизировались в наше время очень сильно. Активность земной, вот эти вот земных вулканов очень много сейчас на планете. Активизируют вулканы, стихийные бедствия, ураганы, там, не знаю, все остальное сейчас в этом году очень сильно проявлено. Климат меняется на глазах везде. Даже здесь, смотрите, что непонятно, что происходит. Любой человек уже может это почувствовать. И с каждым годом это прогрессирует. Уже это будет понятно любой вриндаванской лошади. Не просто человеку, даже проницательному, это же не требуется проницательность. Любая вриндаванская лошадь уже скажет «да». Это происходит, процессы происходят.
Спасибо. Спасибо. Вы сказали, что можно поставить духовного учителя и глубокие отношения.
Громче говори.
Вы сказали, что нужно построить внутренние глубокие отношения в сердце духовного учителя. А как?
Как сердце построить?
Да.
Нет, сердце нужно очистить. С этого начинает. Представь, что ты приглашаешь духовного учителя к себе в дом. Что ты будешь делать? Уборку сделаешь?
Уборку.
Вот с этого начинаем. А потом что-то приготовишь, так я понимаю? Ну, или наоборот, сначала приготовишь, накормишь, потом сделаешь уборку. Чтобы два раза не убирать. Ну, аналогично же. Значит, займись сейчас вот. Я должен быть достоин общаться с гуру, а я как я могу быть достоин? Он очень высоко. Я просто стараюсь из всех сил быть достойным, вот, хотя бы в его присутствии быть нормальным человеком.
Если сосредоточиться на
чате. Ну, отлично. Понимаешь, значит. Хорошо.
Хари Кришна, дорогой гуру Махарадж. Такой возник вопрос. А ученые, они, ну, когда вот в пробирках там что-то смешивают, какие-то вещества, там что-то синтезируют, возможно, что они что-то сатвы, что-то у них получится, что-то сатвичное какое-то, ну, что-то, гуни благости синтезируют что-то? Или это, ну, в априори невозможно?
Случайно?
Нет. Целенаправленно.
Если даже материалист грубый случайно подоит корову, ничего хорошего не произойдет. Хотя это сатвичная деятельность. Они их доят, смотри, материалисты, потом убивают. Ничего хорошего не происходит. Дураку ясно, что вот корова дает тебе молоко, как мать. Но если почувствовать животное, ну живое существо, как же ты можешь убить ее вообще? Ну, это абсолютно ясная вещь вообще. Но материалист ничего не происходит, смотрите. Случайно, нет. Случайные вещи случаются хорошие. Ну, результата нет. Остаются незамеченными. Вы повторяете мантру Хари Кришна. Кто это заметит, что это хорошо? Они видят, что преданные танцуют, поют там. Так поют, что там потолки трясутся.
Оргия.
Они не понимают, что это хорошо. Они даже боятся этого. Потому что эти экспериментаторы сами в нише гунах природы. Вот в чем проблема. Даже если эксперимент научный, как бы, что тут такого? Да? Исследовательский, познавательный, интересный. Да? Но сами исследователи в нише гунах природы. Вот в чем проблема.
Потому что все, что они делают, получается либо в тамасе, либо в раджасе. Да?
Конечно. Мой Гуру Махарадж вспоминает, когда они Майпур поднимали, тогда еще строили при Прабхупаде. Было трудное время, там они болели при этом еще все. Там были змеи, скорпионы, комары, тучи. В этих условиях нужно было строить. Представьте, вот то, что сейчас Майпур мы видим, построим. И туалеты были на улицах. И Прабхупада захотел в туалет и вошел, дверь открыл, а там гора такая всего. Тут же закрыл. И он говорит, мне сказал, говорит, в какой, говорит, гуне ты находишься, в такой гуне будет все остальное. Говорит, я понял, о чем он сказал. Эта гуна находится в моем сознании. Так что сознание определяется. Эксперименты как таковые, они указывают на разум человека. Он изучает, исследует, интересуется свойствами материи, допустим. Что такое? Ну вот он открывает ядерную энергию. И что он с этим сделает? Вот уничтожает города. Вот она гуна.
Гурудев, вопрос по поводу того, как мы можем, вы говорите, все-таки влияние какое-то есть на развитие Кали-юги, деградацию. И вот, например, мы обсуждаем Бхагаватам, или, может быть, вот устраиваем киртан, например, на 1000 человек, интенсивный такой, это одинаково, скажем так, нейтрализует действие Кали-юги, или это нельзя сравнивать, как бы?
Это вопрос осознанности. Вопрос осознанности. Если человек сознает Бхагаватам, это то же самое. Та же самая платформа. Но в киртане легче осознать трансцендентное. Легче, чем Бхагаватам. Мы без киртана Бхагаватам не проводим. Вообще нужен хороший киртан. Если мы хороший класс дать должны, мы должны хороший киртан также привести. И философию труднее понимать сегодня людям. Легче услышать музыку, ритмы, танцы, пение. Вот это сразу не принимают. Если это красиво делается, и со вкусом они сразу это принимают. Такую форму. Также пища, прасад тоже принимается. Эта форма безоговорочна. Бхагаватам, Бхагавадгита, не все поймут. Многие просто просидят, потому что атмосфера хорошая, в смысле, они могут посидеть в хорошей атмосфере. Но далеко не все будет понятно, конечно.
Гурдев, можно я вот уточню чуть, пожалуйста? Получается, вот мы когда вот в этом сфере, например, пространства находимся, здесь обсуждаем Бхагаватам или здесь прием киртан, это влияет исключительно на тех, кто участвует здесь, или это еще каким-то образом влияет? Ну, то есть это влияет только на наших на участников и потом распространяется?
Это влияет на Кришну. Ага. Вот что самое важное. Он раскрывается. Не только нам, но и другим через нас будет раскрываться. Он будет готов раскрываться. Ага. Если мы готовы нести сознание Кришны, он будет готов проявляться.
Что духовный учитель остается в материальной вселенной до тех пор, пока все его ученики не вернутся в духовный мир.
Это мне приговор прочитал. еще один такой же.
Есть Брахма, у которого миллион голов. Значит ли это, что в других вселенных миллион сторон света?
Измерений больше.
Измерений.
Ты сама догадалась?
Нет, я изучаю. Я лекции изучаю куда-то, там, обговариваю на эту тему.
Ну да. Значит, больше измерений, больше пространств, больше измерений.
Хотел спросить у вас по поводу священных писаний. Мандала, Бхагавад-гита, это понятно, а вот другие книги Шрилы Прабхупады, типа «Науки на самосознание», там «Совершенные вопросы, совершенные ответы», они относятся к категории священных писаний или нет?
А как ты думаешь?
Я думаю, что нет.
Нет? Сомневаешься?
Ну, сомневаюсь, да.
Почему сомневаешься? Это же Прабхупада. Это живой Бхагаватам. Это же написано в Бхагаватам. Есть Бхагавата книга и Бхагавата личность. Если личность Бхагавата, все с ним связано, все Бхагавата. Прабхупада, он недвойственный. Он всегда Прабхупада. Gold is gold. God is God. Понимаешь формулу? Золото есть золото. Бог есть Бог. Это недвойственное представление. Прабхупада есть Прабхупада. А что бы он ни говорил, он остается Прабхупадой, верно? Не сомневаешься?
Нет, не сомневался.
Это мы. Где-то мы святые, а где-то мы в другом месте уже другие. Мы еще такие. Но Прабхупада, он Прабхупада. Это Парамахамса. Ты можешь читать любые его книги.
Значит ли это то, что ученики Шрилы Прабхупады, ну и дальше последователи по парампаре, они же тоже как бы совершенны, и если напишут книгу, то это тоже станет священным писанием?
Это называется писание следующей ведической традиции. Веды и писание следующей ведической традиции. Потому что цель Кришна – это все становится ведическими знаниями. Разнообразно. Вьясадева не писал вот все, что мы сейчас имеем в виду. Он написал четыре веды вкратце, развивали его ученики направления. Там появилось много-много прикладных еще учений, прикладных, которые Вьясадева не писал. Аюрведу он не писал, допустим, или Канурведу, может быть, он не писал как таковую. Или астрологию он не писал, это уже делали другие. Но это все следует ведической традиции. Из Вед исходит. Не расширяются. Также, если Прабхупада дал комментарии, дал Бхагавад-гиту, это тоже будет развиваться. Заполнять все пространство, входить во все сферы жизни. Это преданно будет. Это наше служение. Например, если я что-то пытаюсь рассказать о прочитанном, я могу использовать свой опыт тоже. Тоже можешь, это тоже будет отличаться чем-то. Но это все будет связано с той же целью.
Кришна, благодарю. У меня был вопрос. Первый уточняющий. Вы сказали, что нужно сделать генеральную уборку в своем сердце. Правильно ли я понимаю, что это означает, вы должны стараться улучшать постоянно свою садхану, поспевание, общение с преданными, ну, проведение программ различных, проповедь, это имеется в виду.
Но ты уже улучшаешь все. Ты же делаешь уже.
И второй вопрос с практической. У нас проходит золотой век, и когда мы поднимаем тему устройства мироздания, у меня каждый раз возникает вопрос по пятой песне Шримад-Бхагаватам, то есть внутренний вопрос. Я пытаюсь сейчас понять, как правильно объяснять новичкам устройство Вселенной, как это там описывается. И вот, допустим, где описывается Пумандала, это примерные размеры Солнечной системы, ну, скажем так. Но там описывается, что она еще в оболочках находится, но при этом через телескопы видно другие звезды, галактики. Как мне правильно это объяснять и как мне самому правильно это понять?
Это другая Земля. Не Земля Пхумандалы. Вещество-то между Земля. Это другая Земля. Так он ведь тоже земля, но он другая.
Это вы про оболочки сейчас говорите?
Да. На солнце тоже земля, вода, огонь, воздух, все тоже есть, а там они другие. На Луне то же самое, но они другие. То есть свои измерения. Поэтому оболочки мы можем представить как земную землю. Не будет совсем, не совсем точно. Сквозь землю, Вселенной проник Арджуна и Кришна на колеснице. Значит, в каком-то измерении это возможно. Руасамуни тоже может проникать сквозь оболочки Вселенной. Или четыре кумаров. Другие не могут. Другие видят, как Ваманы пробивают оболочку Вселенной, возникает трещина, и оттуда выливается часть причинного океана Ганга. Другие так видят. Эта Земля, она плотная. Мы живем на поверхности Земли. Только на поверхности Земли живем. Но какие-то излучения Солнца пронизывают ее беспрепятственно. Значит, есть Земля другая. И эфир другой, и воздух другой, и огонь другой, и вода другая. И ум другой может быть, и чувства может быть другие. Типов чувств и ума во Вселенной насчитывается 8 400 000 форм. И в них еще много всяких вещей. Включая Брахму, Праджапати, полубогов и самых простых созданий. Вселенная, она необъяснима с нашей точки зрения полностью. Но измерения люди сегодня понимают, слово «измерение», что математики это вот как-то объяснили, физики, что есть другие измерения. Оказывается, можно увидеть, вот, скажем, инфракрасный портрет человека можно создать. Можно такой аппарат наставить, вот прибор, и увидеть опорно-двигательную систему насквозь человека. В другом измерении другие излучения используются. Ночное видение есть, аппарат тоже ночью не видно, а в аппарат видно все. Они догадываются, что есть другие чувства, другие измерения. И есть измерение пространственное, неземное пространственное. И планеты есть такие, где они живут не на поверхности, а в пространстве живут живые существа. Они по-другому устроены, по-другому передвигаются и мыслят. Есть такие во Вселенной места, где... все, что внизу, пропадает из виду. Ты уронил предмет, ты его потерял. Оттуда ушли живые существа, там пустоты, огромные пустоты существуют. Есть бездонные пропасти во Вселенной также, куда попадаешь и не сможешь выбраться обратно. Ловушки. Это черные дыры, не знаю, может, с этим связано, может, другие. То есть очень много есть разнообразия. В разных направлениях света по-разному люди мыслят и по-разному поклоняются, но все поклоняются Богу, у всех есть свои веды. Есть аналоги кшатрий, вайшев, шудр и браманов. Аналоги, они даже по-другому называются. Если здесь кшатрий, там по-другому будет называться. Потому что здесь кшатрий означает тот, кто освобождает от боли, а там нет боли. Ну, нет таких отношений. Там есть аналог кшатрия, но он уже действует совершенно по-другому, неузнаваемо для нас. Это все описывается Бхагаватам, коротко, не развернуто. То есть Вселенная, она бесконечно сама в себе говорится, но хотя имеет границы. И плавает в причинном океане. Причина за пределами Вселенной находится. Она плавает в причинном океане. В самой Вселенной причины не обнаружите. Брахма не обнаружил, когда явился в лотосе, не обнаружил причины. Корень лотоса уходил за пределы жизни и смерти. А во Вселенной все в пределах жизни и смерти. Вот поэтому как мы объясняем Вселенную обычным людям? Ну, 14 планетных систем максимум. Максимум, что можем сказать. А так три вообще. Рай, ад, средняя планета. И им все понятно. Ну, мы знаем, как Вселенная устроена. Ну, а так посмотреть на Вселенную, о, Боже мой, сориентироваться невозможно, где тут что. Стебель лотоса, говорится, это всего лишь на все, что вы видите. Все звездные системы в стебле лотоса находятся. За пределами их не существует, лотоса. Это все еще Вселенная. Не то, что она равномерно вся усеяна вот этими вот светлыми точками. Это стебель лотоса. по которым протекает эта вся жизнь. Реинкарнация, все остальное, вот эти все этажерки сложные, таким образом, с первовидным. Брама знает, как устроена Вселенная, до какой-то степени. Но больше вряд ли, Шива знает, потому что иначе бы не разрушил ее. Он знает, где начать разрушение, чтобы все это вот свернулось. Мы не знаем. Мы знаем ад, рай и земля. Бог и черт достаточно. И вы уже религиозный человек. Уже квалифицированный. Черта увидели, все, значит, уже высокая квалификация. Бога не видел, черта уже видели, уже все. Вас признают ученым человеком. Мы люди, ну что с этим делать? Нам дается в соответствии с нашим восприятием.
То есть все, что мы видим, это все находится в стебле лотоса. Это другие части, другие
вселенные. Только ты никому не рассказываешь.
Нет, я для себя сейчас пытаюсь.
А то ты не объяснишь это. Я же это не объяснил, я просто сказал, что так написано. Я же не могу это объяснить. Если ты хочешь именно вот воспринять вселенную, тебе нужно медитировать на Господа Брахму. Брахма Самхиту читай. Читай несколько раз Брахма Самхиту. Комментарий Бхагаватам желательно есть. Она сложная очень. Понять трудно. Но если ты хотя бы раза три прочитаешь, у тебя будет некое мироощущение. Мироощущение появится во Вселенной. А придумать ее невозможно.
Кришна Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как сознательно развивать в себе качество? Ну, допустим, смирение. Можно какое-нибудь? Сознательно. Что значит сознательно?
Берешь такую плетку и по спине себе плюешь. Сюда с ней ходишь. Нагайка, видишь такая? Как она называется? У казахов есть же такая штука.
Камчатка.
Вот. Носи с собой. Как только гордо чувствуешь, хлопся по спине. Самобичевание называется. Нет, развивай знания. Сознание нужно развивать. Сознание. Знай, что знание за пределами гордости находится. Твоих представлений, твоих мыслей, твоих, ну, как бы, фантазий ума. За пределами находится. Помни всегда об этом. Стремись к знанию. От себя уходи. От своих вот этих фантазий, ощущений уходи в ту сторону. Это будет путь смирения тоже. И старайся не стремиться к славе. Она будет, может, приходить, известность, слава, но не стремись к этому.
Вот если мы говорим, что или пытаемся это осознать, что Кришна причина всех причин, и что-то в моей материальной жизни происходит, да, и я, допустим, ну, с этим не согласна, что и у меня есть желание изменить, то есть до какой степени мне нужно двигаться в сторону, чтобы изменить ситуацию, или в какой-то момент надо остановиться. Потому что, ну, материальный ум, он все равно хочет, ну, как бы, чтобы было по-другому.
Как правило, вот самые нежелательные вещи в моей жизни, они становятся самыми полезными в итоге, как я наблюдаю. Это не так?
Ну, с точки духовного очищения, да.
Ну, а как ты еще хочешь? Ты хочешь по-другому как-то? Ты хочешь очиститься, не очищаясь? Все так хотят, я знаю. Чтобы как панду в этом же теле уйти к Кришне, там танцевать с ним. Нет, у тебя будет другое тело лучше. Это тело у тебя не пройдет по конкурсу. На Вайкунтху. Здесь ты можешь в этом теле хорошо жить. Оно хорошее тело, подходящее. Но там ты получишь другое тело.
Ну, я же пока в этом мире.
Пока это только. Что она сказала, пока. Ненадолго это.
Или в мире я играю по этим законам, но все равно пытаюсь применять какие-то духовные принципы. То есть если материальный мир остановится, то.
Твое дело приближается к Кришне. И все. И ситуации, которые нежелательны для, ну, как неприятны в жизни, они нас толкают к Кришне быстро. Это пинки майя называется. Все это испытывают. Не то, что твой опыт, а у всех опыт потеряния мечты. Мы пройдем через такие как бы вот трудности, да? Даже суровые трудности пройдем. Но пройдя эти трудности, ты будешь очень высоко. Поднимешься очень высоко. Оттуда ты увидишь, что не было этих трудностей. Ты вернешься к Богу, ты скажешь, не было никаких трудностей. Была только твоя милость, скажешь. Вот что ты скажешь. У тебя не будет ни оттенка обвинения по отношению к Богу. Никакой критики вообще. Ты скажешь, была только твоя милость, больше ничего не было. Но когда ты вот поднимаешься через трудности, ты можешь чувствовать себя плохо. Иногда не хватает терпения, сил, смирения не хватает. Раздражение приходит. Потому что тело такое. Тело неудовлетворенное, материальное. В Кали-югу все неудовлетворены, потому что ну, жизнь такая. Ну, у нас Санкиртана есть, у нас Кришна есть, у нас такой хороший путь. Надо найти прибежище в нем. Больше и больше. Если ты к Кришне приблизишь, ты же не пожалеешь об этом.
А как правильно относиться, чтобы не проклинать людей, которые в этом участвуют? Потому что я, с одной стороны, вот как говорили, да, пытаюсь сознание свое настраивать, что это по воле Кришны. Это, в принципе, как человек, который ну, является инструментом. И этого хватает, но на какое-то время, да, проходит время, я опять начинаю мысленно, там, не знаю, чего-то плохого желать, как-то плохо думать.
Не занимайся черной магией. Это черная магия в уме. Не занимайся черной магией.
Ну, это можно как-то повернуть, не знаю, что это на самом деле я против Кришны иду тогда, если я так думаю про этих людей.
Если ты это будешь анализировать, это может перейти снова в магию. Это же ментальная платформа, магия. Мне нужно сосредоточиться на преданном служении больше. Как бы вот пример реки, по которой течет много всякого. И мусор может протекать тоже. Да? И мысли всякие могут быть. Раздражение там, не знаю, там, кто-то сильно не нравится. Или такие вот вещи. Но отнесись к этому как к проплывающему мимо мусору.
То есть, как я замечаю, меняй фокус просто.
Да, просто плывет и плывет. Но мысль появилась, ну и не обращай внимания, не придавай значения этому. Так ты почувствуешь жизненную силу выше ума свою, оторвешь ее выше от ума. То есть ты не будешь это теперь переживать болезненно. То есть твоя жизненная сила будет выше. Это как-то будет касаться тебя, но в сердце не войдет. А если в сердце входит, тогда входит раздражение, гнев. Вот эти вот вещи входят. Учись видеть все как временные события, уходящие в этом мире. Все это пройдет. В общем, быстро проходит. Если ты отстраняешь жизненную силу, понимаешь, выше это, все быстро проходит. И в конце концов, ты увидишь, что хотя жизнь течет, как ей вздумается, я не управляю этим миром, тебя это совершенно не волнует. Вообще не касается. Нет, это...
В дополнение к этому вопросу, Прабхупада, когда у Прабхупады спрашивают, что если вор придет к вам, вы будете смиренно сидеть и смотреть, как он забирает что-то у вас, или что вы сделаете? Он сказал, ну, мы обратимся в полицию. И в данном случае вопрос такой, что если у нас что-то забрали насильно, ну или вследствие каких-то обстоятельств непривычных для нас, должны ли мы добиваться в этом случае справедливости, или, ну, как вот там в случае было сказано, отпустить на волю Кришны?
Да, в принципе, да. Человек должен ну, добиваться справедливости в этой жизни, если это возможно. Если это займет всю жизнь, суды, и мы забудем про главное, нужно принять отречение. Например, у царя Вены был отец, который все силы прилагал, чтобы исправить его. Что это его долг отца был воспитать ребенка, да? Но он видел, что это невозможно. Он остается кровожадным, несмотря ни на какие воспитательные приемы. Самое лучшее образование. Ну, нашел это в чем. Если ты видишь, что это препятствует, начиная твоей духовной практике, заполняет, да, все вот этими вещами, нужно применить вайрагью. А так, если говорить по законам бытия, нужно, чтобы справедливость всегда торжествовала. Всегда. Сегодня мы видим, не везде это возможно осуществить. Поэтому век кальвы только воспевать святыми.
То есть, получается, критерий, что если вижу, что это именно вот уже влияет на мою духовную практику, только в этом случае я уже должен это оставить и не трогать. Больше не возвращаться к этому.
Если разрушает мою духовную практику, конечно же. Этим жертвовать нельзя.
Угу.
Последний вопрос.
У меня такой вопрос. У меня есть подруга преданная, когда мы общаемся, и она как-то вопрос спрашивает, у меня еще духовная практика, когда общаемся, и какой-то личной жизни что-то она спрашивает, и я отвечаю ей. Причем, ну как бы не то, что я лезла, она просто мне звонит и говорит, что мне делать? Ну как бы я, исходя из своего опыта там, жизни, ну как бы там, там, ну, вот, и в плане духовной практики тоже, ну, как бы, все. И я вижу, что одно и то же, одно и то потом. Ну, как бы, я иногда говорю, я больше не буду, ну, как бы, говорить, ну, как бы, и с одной стороны, как бы, дружба есть, и я вижу, что кроме меня никакого нету, и как-то вот это меня еще и обязывает, и я с одной стороны иногда, ну, как бы, уже устаешь, ну, как бы, в таких отношениях
будет. Будь занята, тебе некогда на долгие разговоры, нет времени.
А иногда так дело, когда
успею, это терпи, это пройдет. По мере твоего роста к тебе будет меньше и меньше обращаться с таким проблемами. Хорошо. Шилпа Падаки.